«Свобода в клубах» – проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». «Свобода» в театральном центре Мейерхольда и в клубе «Перелетный кабак». Кантата Ханса Эйслера по пьесе Бертольда Брехта «Высшая мера». Коммунистическая пропаганда или притча о природе зла. Говорят режиссер спектакля Фабиана Кемман, критики Владимир Калязин, Елена Ковальская, Ольга Федянина, Алена Солнцева, Вероника Хлебникова. Обсуждает философ Олег Никифоров и писатель Ксения Голубович. Ведет программу Елена Фанайлова.
Мы сегодня будем обсуждать пьесу Бертольда Брехта, которая и ставится редко, и известна мало. Называется она «Высшая мера». Была она показана 7 ноября, то есть буквально в дату Великой Русской революции в центре Мейерхольда. Это экспериментальная работа, сделанная коллективом и немецким, и русским при поддержке Гёте-института. И такое колоссальное, в общем, по-своему произведение, хотя не слишком длинное. Как всегда у Брехта это «Зонги», это «Массовые тела», это работа с зрителем, попытка как-то его вовлечь. Это большие хоры, которые стоят, значит, наверху и комментируют трагические события. И, в общем, я предлагаю посмотреть такой трейлер, можно сказать, который коллеги сделали для того, чтобы иметь пластическое представление об этом спектакле. Пластические вещи с четырьмя или пятью хорами московскими. Петя Айду там был музыкальным руководителем этого всего. Пластически очень выразительные, но нельзя скрывать, что основная коллизия этой пьесы – это убийство по идеологическим мотивам. Я понимаю, что я очень упрощаю историю, но сюжет таков, что отправляются в Китай помогать китайской революции, если я правильно понимаю, в 18 году. Русские революционеры, коммунисты. И в результате разнообразных трагических и неизбежных событий, это буквально рок какой-то, значит, они вынуждены избавиться или убить одного из своих младших коллег и отчитываются, так сказать, весь спектакль. Это отчет перед хором, который является их высшим судом. И в то же время какой-то частью их суперэго, мы бы сказали сейчас, и так далее, и так далее. Мы все это будем обсуждать, но я хочу, чтобы мы сейчас посмотрели, как, что про это думает режиссер спектакля Фабиана Кемман с точки зрения того, как левая идея работала в 20 веке, и что сейчас для нее, как для человека левого, как я понимаю, убеждений, означает вся эта конструкция, и что это означает для немцев, в том числе восточных и западных.
Не может сравнивать между красными смыслами и диктатурой. И я надеюсь, что наша работа вместе с Еленой помогает, что мы можем освободить это, что было хорошее и очень ценное о смысле, что мы вместе можем думать как человек, да, и не будем забыть, что человек, который против, тоже человек. Люди, которые жили в ЖДР, да, они видят это пьес совсем по-другому, чем люди из Западной Германии, которые сделали как 68 движений, да. И да, и здесь в России ваша опыт и ваше наследование, можно сказать так, конечно, тоже это крик совсем другой и сингулярный. Я не имею в виду просто идеологию, но вопросы, которые там лежат вниз, это мы должны думать о вещах, которые у нас есть вместе, которые, ну, простое слово, как солидарность, справедливость и так далее, да? Это вопросы, которые касаются меня как человек, вас как человек. И касается вопрос, почему мы вместе, как мы можем вместе что-то сделать.
Спектакль вызывает очень много чувств. Вот помимо того, что есть пьеса, есть еще и спектакль. Как мы уже видели, это очень красивая, пластически выразительная, очень увлекательная, даже по-своему, если можно говорить об эстетике, такой экзистенциальной и почти ужасной, это увлекательная история. И благодаря этому она погружает нас в такую машину времени, как сказала еще одна из участниц этого обсуждения. И вот, собственно, с какими чувствами критики сразу выходили из зала, вот мы сейчас посмотрим.
Только искусство, направленное вот индивидуально человеку, может быть достаточно сложным, чтобы действительно решать важные какие-то вопросы и поднимать какие-то важные эмоции. Потому что то, что мы сегодня решаем вот в дискуссионной форме, можно ли убивать ради блага других или нельзя, это ведь не постановка проблемы, а ее вульгаризация. И в этом смысле, конечно, мне кажется, этот спектакль имеет историческое значение, то есть его смотреть нужно с дистанции, которую мы уже прошли, и имея тот опыт, который мы уже за 20-21 уже век получили. Невозможно влияние на массы посредством искусства напрямую, идеями. То, что, собственно, сейчас делает Мединский. Вся вот это выродилось. Все эти высокие интеллектуальные попытки Брехта придумать какую-то новую театральную форму в результате привели к тому, что есть советское идеологическое кино, например, и есть товарищ Мединский, который считает, что самое главное – это влиять. Искусство должно влиять. Нам конструируют идеологическую проблему, связанную с некой абсолютно формальной, ни на чем не основанной, а сконструированной ситуацией. Эта ситуация нереальная. Вот это после нашего документального театра, после многих других опытов, ситуация искусственно сконструированной, упрощенной, заостренной политической идеи, цель которой – возбудить позицию. Вот искусство в этом смысле, оно обречено на вульгаризацию непременную. И у нас сегодня есть другие, гораздо более тонкие пути дойти до человека, но только до индивидуального человека. Потому что обращаться искусству к массам с пропагандой вредно и бессмысленно. Вот этот вывод я делаю. Пропаганда вредна любая. Неважно, какие идеи, хорошие или плохие, лежат у автора.
Разнообразный сейчас, как мне кажется, спектр информации. Как вы это прокомментируете? Ну, во-первых, если возвращаться к вашим вот личным реакциям, как вы реагировали на спектакль?
Я не совсем согласна с Аленой Солнцевой, потому что эти машины времени и эта сила конструкции, она существует у нас самих, и по каким-то точкам мы можем каждый раз туда возвращаться. И, как я говорила уже тогда, одна из... что Брехт не был одинок в этой своей попытке, и тема сакрального насилия и оправдания палачей, и именно ситуации суда, но, правда, без хора, присутствует, допустим, у Т.С. Эллиота «Убийство в соборе», когда убивается святой, это драма, причем он возвращает нас к драме не большевиков, а к драме основания Англии, потому что речь идет о возможности Генриха VIII жениться так, как он хочет. Соответственно, стать во главе церкви, стать главой, начать вот эту самую английскую империю, но в основе этой английской империи стоит, по сути, убийство человека, который противостоял этому на законных основаниях. Вы так поступать не можете. Это не прописано в законе. Соответственно, он должен быть убит. Это убийство епископа, это убийство в церкви. И дальше его убивают, и происходит оправдание его палачей. Говорят, четыре протагониста, у каждого из которого абсолютно своя причина там быть, и абсолютно он в своих глазах, а судьями выступают зрители. И эта форма вот такого рода судилища, она витала во времени. Ни один Брехт ухватил ее из воздушной атмосферы. И речь в те годы шла действительно о драме, она шла и справа, и слева. Вот Т.С. Эллиот, его никак не упрекнешь в том, что он левый, он правый, он католик. И тем не менее, эта история о том, действительно, возможно ли убийство сделать средством для достижения какой бы то ни было благородной цели. Это такой гуманистический аспект всего этого. Что касается... Поэтому, и если мы вспомним, то 20 век выходит с идеи сакрального, сакре, который сменяет традиционный христианский религиозный спектр. 20 век в событиях революции, в событии того, что мы можем снизу выдернуть основание общества и все переделать, вот это вот сакральное насилие для лучшего. Он вышел с этой темой. И как раз тему насилия, если мы возьмем множество работ, от сюрреалистов до Пикассо с его Герникой, до того, что делалось в латиноамериканском искусстве Рибера, Ороско, до всего того, что творилось и в искусстве, тема насилия становится центральной для 20 века. И Брехт в этом смысле абсолютно не одинок, если мы возьмем того же более институализированного Пикассо, который на самом деле никак не институализирован, или русский авангард тот же самый. Да? То есть и насилие, как вот эта в те годы романтизируемая очищающая сила, допустим, возьмем Бабеля Кунармия, да, когда, который создает новый мир, да, который создает, каким-то образом закладывает основу нового мира. У Эллиота это будет то же самое, потому что это закладывание основ Британской империи. Убийство вот этого католического архиепископа, который говорит, у вас нет оснований построить этот новый мир, кроме одного – насилия. Вот, и вот и эта история, она пронизывает. Что касается моих собственных чувств, если говорить о них, то поскольку здесь спектр политический, он очень разный, меня воспитывали как раз люди левого насилия. То есть те, кто работал в этой парадигме, и Брехт для меня был невероятно узнаваем, потому что вот его акупунктура, карта, с одной стороны, это идеология, но мы плохо понимаем, что такое идеология. Это то, что, как Достоевский говорил, идея чувства. Потому что это не только какая-то внешняя отмирающая форма, как мы застали это в детстве. А на тот момент это было твое личное решение. И в этом смысле для меня пьеса, когда ребята играли в форме, ну, практически, если кто помнит традиционную национальную форму нацболов, или кто помнит вообще вид такой полувоенизированный, полуартистичный любого протестного персонажа, да? Вот пока, ребята, вы все невинны, но будет момент, когда вам это придется, возможно, решать. И этот момент истории, вот он неожиданным образом может оказаться твоим следующим моментом. И вот в этой связи это важный вопрос. Как вы сами... То есть, с одной стороны, да, это, безусловно, реконструкция. Я узнаю в ней карту своих дедов. Любой, кто выступает против существующего, будет решать, может оказаться в ситуации решение этого
необходимости,
вопроса.
Необходимости, да.
И, возможно, для нас, с нашим как раз историческим опытом, о котором говорит Алена Солнцева, можем ли мы принять другие решения. Пока, к сожалению, я вижу, что даже при всех очень демократических риториках мы видим и сейчас то, что насилие каким-то образом подступает.
По поводу самой пьесы, я с ней давно там был знаком, но сравнительно давно, года 14-го, когда работал как редактор над редактурой текста Алена Бадью «Век». Uh-huh. Это его курс лекций о 20 веке, прочитанный в Эколь Нормаль Супериор. И одна из глав посвящена вот жестокостям 20 века. Это, а именно представленных на примере морской оды Пессоа с фигурами пиратов, которые растворяются в наслаждении насилием, да, и обретают свое «мы». И вторая линия это была именно эта пьеса, дидактическая пьеса или учебная пьеса Брехта, решение, «Decision» по-французски, по-немецки «Demaßnahme» мероприятие, по-русски «Исключительная мера».
Это исключительная мера, да.
Вопрос-то решается в пьесе рабочей, да, рабочей. Вот как поступать в невозможной ситуации? Угу. Что важно для меня было, то есть текст я знал, и за работой Фабианы мы следили. Год назад мы приглашали ее вот в нашу конференцию «История революции» с представлением вот ее проекта. Эта конференция была в Международном университете в Москве. И замечательно, что эта постановка наконец осуществилась. Действительно, это сложная история у самого Брехта. Что важно для меня, что это вот показ того, как было. Тут вот сразу, может быть, не совсем корректное сравнение напрашивается: догмата троичности Бога, как его доказать? Показать икону Троицы, да, Бог Троичен. Как это было возможно, как был возможен, условно говоря, сталинизм?
Да.
Показывается пьеса «Исключительная мера», и ты понимаешь, да, ага, теперь я чуть-чуть представляю
эту логику.
Да, да. Потому что
дедов,
все да? знают, допустим, Кёстлера «Слепящая тьма». Угу, угу. А, тоже сложная ситуация с парадоксальными выводами, с, как бы с осуждением, но одновременно с приглашением к дискуссии. Да, есть истина и правда, субъективная истина. А, если ты верен объективной истине, должна быть отложена. Но на самом деле Кёстлер, на который реагировал Мерло-Понти уже после войны в 1948 году, я не помню, кстати, «Убийство в соборе» это послевоенная пьеса,
да.
или вот,
да.
то есть это совсем параллельно там, к Брехту. Есть проблема гуманизма и террора, важная для французской сцены, где решалась на самом деле судьба коммунистической идеи как международной после войны, и не решилась в пользу там, утверждения живой коммунистической партии.
Как и в Германии,
а в 30-х,
до войны, до второй, в смысле,
нет. Да, да, конечно, там коммунизм должен быть международным, либо не быть ничем. Да?
Но если мы смотрим историю Веймарской республики, mm-hmm. мы с ужасом видим эту борьбу коммунизма и фашизма mm-hmm. просто mm-hmm. на площадях. Особенно если ты посмотришь хроники, ты mm-hmm. видишь объем людей, которые были захвачены этим всем. Это, конечно, невероятная история, которая не менее... может быть важна для истории Европы, чем русская революция, я бы вот так сказала.
Да, такое ощущение, что вот то, что как раз не очень признаваемый историк Эрнст Нольте, но он вышел с этой идеей, ее сложно отменить. Если мы возьмем Грецию, мы возьмем Сербию, мы возьмем Хорватию, откуда там вся вот эта... Даже есть прибалтийские республики, все равно были левые и правые, все равно было это противостояние, и оно было очень острым.
Давайте мы посмотрим такой исторический, можно сказать, комментарий Владимира Калязина. Он специалист по немецкому театру, по Брехту в частности. Вот он рассказывает, ну, как бы историю, да, драматическую для Брехта, в том числе, этой пьесы, когда она не была признана ни его сторонниками, ни его противниками.
Пьеса возникла всего лишь 2 года спустя огромного коммерческого, в кавычках говорю, коммерческого, с одной стороны, это символ коммерческого успеха Трегашевой оперы. С другой стороны, взлет Брехта как драматурга в сотрудничестве с великими композиторами. Брехт начинает увлекаться марксизмом, идеями революции, победы рабочего класса, ролью партии, тему агитации и пропаганды. Авангардистская пьеса писалась очень трудно, мучительно. Пьеса во славу коммунизма, казалось бы, во славу коммунизма, обернулась своей диалектической противоположностью. она оказалась пьесой о внутренних противоречиях коммунизма, о сложностях ее воплощения, антигуманных чертах воплощения коммунистической теории, в основе которой, казалось бы, заложены гуманные идеи, а в практике воплощения это обернулось кровью. Некоторые критики считали, что эта пьеса, причем критики Брехта очень суровые, пьеса эта была предвосхищением процессов 1937 года. Написано было 5 редакций. Первая редакция – это лето 1930 года. Она сразу же была напечатана в одном из журналов и подверглась редчайшей критике со стороны марксистских журналов. Он садится за вторую редакцию. Пьеса и была поставлена в этой редакции. И в этой редакции появляется знаменитая песня «Лоб дер Партай», которая звучала и в московском спектакле «Хвала партии». И в отдельных сценах дополнительно подчеркнута эта роль. Возникает затем и третья редакция. В 1936 году она задумана специально для советского издания на немецком языке. Представьте себе, это издание не вышло. Оно было запрещено. Далее создается пятая редакция. Это уже 1956 год, последняя редакция, отредактированная для полного собрания сочинений Брехта. А вот что забавно, значит, когда Брехт столкнулся вот с редчайшей критикой и не с превражением его спектакля, Брехт приходит к мысли... Не то, что написал неверную пьесу, но что не созрела публика, и время не созрело для его понимания. Это пьеса для будущего. И он запрещает свою пьесу. Послушайте, что он, как он это делает. «Высшая мера написана не для зрителя, а для обучения актерам. Спектакли перед публикой обычно вызывают, согласно опыту, ничего другого, кроме как моральные аффекты низкого рода. Поэтому я с давних пор не даю разрешения на постановку этой пьесы». Справедливо ли убивать? Справедливо ли путем насилия изменять общество? Брехтовская философия – это философия сомнения. Пьеса, которая была написана, казалось бы, как догматическая, поучительная пьеса, в сущности свою природу в развитии времени обнаружила как философская притча. Значит, в основе ее лежит идея сомнения, конфуцианство, которым Брехт восхищался и которым он следовал.
Вы смотрите и слушаете «Свободу в клубах». Кантата Ханса Эйслера по пьесе Бертольда Брехта «Высшая мера. Коммунистическая пропаганда или притча о природе зла». Ведет программу Елена Фанайлова.
Когда Владимир Калязин говорит, что кто-то из критиков считал, что это предвосхищение процесса 30-х годов, я тут отнесусь к тому, что вы, Ксения, сказали о духе времени и о том, что, например, процесс Сергея Лозницы, он ровно про это. Я просто буквально с небольшим очень перерывом смотрела процесс и «Высшую меру». В процессе Лозница просто собирает хронику по делу промпартии. Это, ну, такая вымышленная, как бы такая сталинская уже огромная машина, которая вычищает инженеров высшего звена. И вот, собственно, вот это ощущение иррациональности, которая присутствует и в героях Брехта, которые пытаются себя, ну, так сказать, объяснить, да, объяснить свой вот этот поступок высшими там какими-то материями. И вот в этом воздухе этих процессов, который виден, нам предъявлен на киноэкране у Лозницы, мы все это видим. И ощущения, конечно, очень разнообразные.
Я согласна с Брехтом, что чем дальше, тем больше будут раскрываться цветы понимания того, той вот машины, которая при ближайшее к себе время считывалась, может быть, действительно плоско, как он говорит, моральные аффекты низшего толка. То есть вот да, нет.
Ну, так как, я против, как я за. Все сказали, и коммунисты сказали, нам да. Это не нравится, и консерваторы сказали, вы что такое нам показываете.
Что, да? Да, вот что мне показалось, и что я почему вчера всегда сказала, больное сердце моих дедов. Почему вот это вот такое противоречие, которое я чувствовала как ребенок, на вдруг, потому что мы очень... Я с раннего возраста, я их очень любила, они очень любили меня. Я всегда чувствовала, что что-то разъединяет. И потом, много лет прошло, прежде чем я нашла название этому. Вот насилие. И в насилие, как слово, а что такое насилие? Как будто мы туда не можем заглянуть. Мы можем туда заглянуть. И, собственно, Брехт дает невероятную оптику, просто телескоп или микроскоп, чтобы пройти, вот именно заглянуть в то, что, кажется, насилие дали кулаком в глаз, и что ты там можешь понять. Mm-hmm. А вот эта структура этого удара, и как это происходит, это вот, этой боли, этого удара. И вот что я увидела благодаря телескопу Брехта, за что я ему очень благодарна. Не только вот действительно, что я чувствую по чувству, это правда, а его аналитический телескоп, вот шаг за шагом. Первое, кто убиваем? Убиваем. В чем разница между жертвой и его палачами? Это случайный человек, который вызывается им помочь, который ожидал их помощи, а они говорят, нет, мы не приехали тебе помочь. Да, ты все сделал правильно, но у нас совершенно другая задача.
Они идеи, его, да, ради высокой идеи мы отправляемся
они его на агитацию.
Что и такое? Что интересно, он соглашается. Да. То есть он тоже этой идеей как бы подчиняется, захвачен. Он понимает, он же им говорит, я думал, что вы прям какими-то почти платоновскими словами, я думала, что вы приедете мне помогать.
Да, потому что мы здесь уже просто...
Уже загибаемся, революцию это делать. Устали мы, революцию
разруха, нищета, и я думала, что вы нам привезете трактор и так далее. То есть нечто положительное. Ему надо откинуть идею того, что коммунизм принесет ему нечто положительное. Он должен двинуться в сторону того, что... То есть они берут человека, который ожидает от коммунизма исполнения тех самых утопических проектов изобилия, что будут тракторы, будут... Мы победим бедность, мы победим разруху. Нет, мы идем дальше, мы идем в Мукден. Значит, мы идем, мы там убираем свои лица. И что происходит с ним каждый раз? Каждый раз он пытается помочь по месту. Человеку тяжело подставить плечо.
Правильно,
человека схватили,
он
освободить его. И вот это, собственно, и есть простая человечность.
Да,
простая человечность, которая когда-то двигала этими коммунистами. Они видели, что больно, они видели, что плохо. И они, это люди, которые пытаются помочь здесь и сейчас. А дальше возникает машина, которая объясняет. Там же есть другой поразительный хор, который говорит судьям, когда он не может есть вместе с человеком, вместе с купцом, который создает ситуацию голода, чтобы выше были цены на рис. И он не может с ним есть за одним столом. Это не могли бы ни вы, ни я, и никто. И вот что такое сделать нечто выше человеческих сил? И они упают. А кто ты такой, чтобы не хотеть с ним сидеть? У тебя есть задача, он должен дать оружие против англичан. Ты пируй с палачами, обогри свои руки в крови ради большей цели. То есть, и дальше есть у них замечательная вещь. Учись у действительности. А действительность они видят как жесткую, как страшную, как насильственную. Они как бы обнажают капитализм, сдирают все маски. И вот это страшное лицо, и ты должен себе это страшное лицо обрести. Разрывается вот эта вот оптика простой человечности, и дальше ты практически становишься как палачи. И это их вход к палачам. И когда судьи говорят, они сами судьи поначалу не думают, они идут вместе с ним шаг за шагом, и они приходят к тому, что да, вы оправданы быть именно такими же жестокими, как те, кого вы критикуете. И вот дальше возникает сталинская машина для меня, которая, собственно, является тем самым страшным, грубо говоря, капитализмом, который они и критиковали, который начнет использовать рабский труд, который будет использовать голод, недоедание как стимул.
И уже в 30-е его создаются.
Она уже создается. И вот эта история о том, что да, мы учимся у действительности, у нас будет такая же страшная машина, но для лучшей цели. И вот что Брехт обнажает. И что самое ужасное, что, ребята, вы начали с того, что вы хотели отсутствие эксплуатации.
Да.
Но в основу вы поставили вот этого маленького человека, потому что он им нужен. Он не был готов идти вместе с ними. Он думал, что он там на машине их перевозил. Дальше он начинает... Мы не могли от него отказаться, потому что у него хорошие связи с молодежью.
Они его используют. Как зрителям предлагается это увидеть.
Да.
Что их мотивация, конечно,
они
она...
Его... они его используют. И вот эта тайная история сталинизма, что есть обратная сторона. Что вы начинаете с простого гуманизма, на который придут и социал-демократы, и любые гуманисты. Кто откажется в том, что жестоко не помочь бедному? Да все придут на эти идеи.
Конечно.
Все абсолютно придут на эти идеи. Что, кто откажется о том, что, надо, что помощь должна быть коллективной, чтобы помочь одному конкретному бедному, это много, но надо как-то что-то делать, чтобы это вообще была какая-то история в этом. Да, но оказывается, что дальше вы идете, и вы доходите до позиции собственных палачей, и вы их страшнее. Потому что дальше у них идет использование рабского труда, по сути дела. И вот эта история для меня, она чрезвычайно важна. И это то, на что я в итоге, как противоречие даже ребенком, я чувствовала, я называла это в детстве противоречие. И я с дедами спорила, и почему мы не могли расцепиться, потому что я все время, эта вещь, потому что насилие, в нем есть ложь. И всегда надо искать, где ваши самые прекрасные идеалы, но где вы оказываетесь ровно теми, кого вы критикуете.
Ну вот это расширение нужно, опасаться расширения. Вот у нас есть ситуация дидактической пьесы, учебной пьесы, которая показывает, вводит нас в ситуацию решения. Решение, которое принимается таким образом, как его принимают вот, четыре агитатора, да? При условии, если ты погашаешь свое лицо, да, вот... Четыре агитатора и молодой товарищ идут вместе, погашая
если
свои.
Если вы
лица.
Не ли, то есть вы оказываете свою личность,
да.
Идя в эту, значит,
в эту экспедицию,
в этот анабазис с целью устроить мировую революцию.
Да, большую вещь, сделать историю, сделать так. Глобально, и поэтому, если ты погасишь лицо, проявляешь ее в ходе этой экспедиции, если отправившись в поход за большой истиной, за историей, за глобальностью, ведешься на частные истины, на частную несправедливость, на локальность, то ты ставишь все предприятие под вопрос, делаешь его невозможным.
Но цена ли ответственности смерть за это?
Вот я хочу все-таки напомнить, главное... что поразительная вещь, что в фашистской риторике ровно тот же вопрос. Потому что когда они выносили решение об окончательном решении еврейского вопроса, есть знаменитая речь, по-моему, Геббельс, я могу ошибиться, когда он говорит, я призываю вас делать то, что невозможно. То, что не... То есть вы пойдете за свою человечность. И машина уничтожения как раз фашистская. То есть здесь поразительно, что эти риторики абсолютно используют тему и термин «невозможное», он не говорит «я вас призываю сделать то, что вы должны сделать, как Ганс, Ханс и там Моррис». Да. Это то, что невозможно. И вот и в этом смысле как раз у Тюлана есть эта фуга смерти, когда вот это вот невозможное и идет это под Баха. Потому что это как бы такая странная месса. Это действительно убийство в соборе. Это невозможно. И концентрационный лагерь как вот такое насилие, которое они воспринимают как то, что они совершают, то, что выше человеческих сил. Потому что как человек я как бы человек, этого сделать
конечно.
Не мог. И вот, это вот, и вот эта вот вещь, и это, как ни странно, вот это очень важная тема. Это тема огромной лжи. Вот настоящей лжи.
Что именно? Переход от очевидности «я» к необеспеченности «мы»?
Как истина. В том,
и
что ты можешь...
эта драма совершается на протяжении всей мировой истории. Да? Наиболее острым образом это проявляется вот в таких вот критических ситуациях, как коммунизм или там фашизм, ну, тоталитаризм.
Тоталитаризм
имеет много лиц. Да? Для того, чтобы учредить новую историю, новое «мы», необходимо убийство, да, это Фрейдли или Эллиот.
Вопрос, который ставит эта пьеса, так ли оно необходимо? То есть вопрос, который ближе к финалу задается зрителям, так ли необходимо это убийство для того, чтобы история двигалась дальше? Вот мне кажется, главный урок или там вот зерно этой пьесы вот где-то здесь. Да,
ну вот это вопрос, да? Какое может быть мы?
Вот я думаю, что есть...
Мы, партия, это одно, а мы какое-то номадическое, аризматическое, которое, условно говоря, было предъявлено в сладком парижском мае 68-го, это другое. Там тоже было мы, да, и вот один из немецких историков вот 60-х, 70-х годов движения, Вольфганг Краускар, говорит, что ГДР это немецкая история без 68-го года, да. Это важный момент, новая модель, 68-й год. Как он был сладким в Париже, но он был проблемным в той же Германии.
Если говорить о последствиях 68-го года, то для Германии и Италии он обернулся терроризмом, он обернулся террором,
да.
Он обернулся красными бригадами,
той же истории,
бла-бла-бла, все что, такое. И
позиция Олега – это то, что эти вещи возвращаются. Вот есть, у меня есть…
Я, мы. Да. Да. Это не проблема сталинизма, человека. Не только сталинизма. Да.
Но
наиболее напрашивающаяся, наиболее близкая
это нам историческая проблема вообще.
И тогда это вопрос твоего, вопрос твоего выбора. И вот есть тема Анабасиса, да, то есть это вот армия, которая идет, возвращается домой, и вот у них мы возвращаем в этом ничто. И что там с ними происходит, какая тема насилия вот в этом оставленном пространстве. А для меня очень важна в этом смысле фигура Одиссея, который возвращается домой, и он проходит через вот эти все... То есть здесь вопрос твоего выбора и вопрос того, что ты можешь как человек. Есть люди, которые выводили... Вот есть замечательная история в этом связи, а вот мы, да, которую я очень люблю. И я не помню имя этого майора, по-моему, он был майором Советской армии, партизаном, который спасал евреев в лесах. И история была очень простая. Эти люди выжили, они никогда своим детям, которые шли маленькие, с ними были, не рассказывали. Дети плакали. Там была девочка, которая плакала. И еврейское сообщество, чтобы немцы не могли... Они вынесли это решение. И родители стояли на берегу, а у девочки была истерия или что-то, зубы лезли. Нельзя, услышат. И ради мы, так этот майор взял и нес ее на руках всю дорогу, и она не плакала. И он вывез эту девочку. И потом в фильме я видела, она говорит, и она не знает. И только в фильме она, видимо, посмотрев фильм, узнала, какое решение было вынесено.
Друзья, я сейчас прям очень хочу, чтобы мы посмотрели Елену Ковальскую и Ольгу Федянину как участников и консультантов этого проекта. Давайте начнем с Ковальской, арт-директора центра Мирхольда. Вот про, так сказать, значение этой работы.
Брехт был одним из реформаторов театра, то есть он был в том отряде художников, которые сочиняли театр заново. Новая эпоха, новый класс вышел на арену пролетариат. Театр переизобретался в это время заново, и идея была в том, что в театре соучастие. Сегодня мы его называем партиципаторным. И весь 20 век вот этот современный театр развивался в направлении соучастия между художниками и зрителями. И их такая главная идея была смешение искусства и реальности, изменение реальности средствами искусства, стирание грани между искусством и реальностью. И им было важно изменить статус зрителя. Зритель должен был перестать быть пассивным созерцателем, должен был стать активным. И дальше с этим опытом активности выходить в реальную жизнь и менять действительность. Что касается брехтовской пьесы, то она отличается от того партиципаторного театра, который делают в Москве, отличается своей идеологичностью. В ней очень жестко ставятся большие вопросы. Вопрос о коллективе и единице, или, как сегодня, стоило бы говорить, наверное, о личности и множестве, что важнее. И этот вопрос стоит очень остро в этой пьесе. На вопрос коллектив или личность, множество или единица, ответа не дается. Вопрос звучит, в этом как бы ее крутизна. Лучшие вещи в театре – это те вещи, которые дают нам материал для размышления, и каждый зритель в зрительном зале выносит собственное суждение или выходит с собственным вопросом. Плохие пьесы – это те пьесы, которые дают ответ. Вот советская пьеса бесконечно, безостановочно давала ответы на тот же вопрос. Что важнее, коллектив или личность? На производстве, в быту, в коммунистическом строительстве. Всегда давала ответ. Брехт высоко ставит этот вопрос, метафизический, или ответа не дает на него. Без всякой наивности эта пьеса ставит вопрос о том, если этот путь, который дискутируется в пьесе, не хорош, то, может быть, есть другие пути.
Тут, собственно говоря, Лена, о том же, о чем и мы, есть ли другие пути. Я бы сразу Ольгу Федянину тоже посмотрела как консультанта литературную этой пьесы?
Это театр, который не подразумевает разделение на зрителя и зрительный зал, в котором, собственно говоря, смысл заключается в том, что все, кто находится на представлении, являются участниками этого представления. Не в том смысле, что актер к вам подходит и, там, допустим, берет вас за руку, и вы чувствуете, как нарушается граница между сценой и залом. Нет. Смысл этого текста заключается в том, чтобы любой человек, и участники, и неучастники, этот текст... ну, грубо говоря, примеряли бы на себя. Для него, как для художника, был принципиально важен вопрос, который, надо сказать, абсолютно не менее актуален и сейчас. Да? Это вопрос о том, можно ли тот мир, в котором мы живем, который нас окружает, независимо от того, монады мы или мы дриады и наяды, значит, вот этот мир, он будет вот так вот существовать и существовать и существовать, или у него есть какая-то следующая стадия, та, которая еще не существует, но какое-то направление, в котором мы движемся. Запрос на изменение мироустройства в тот момент, когда пьеса писалась, был очень большой. Потому что, в общем-то, не только Европа, но и весь мир жили в ощущении, что вот с тем миропорядком, в котором мы сейчас живем, с ним что-то неправильно. Вопрос этой пьесы, да, заключается в том, что, а что, собственно говоря, происходит с людьми, когда они в это будущее начинают двигаться? Перед какими выборами они встают? Не политическими выборами, да, а личным выбором, который определяется и политической позицией, и личным устройством человека, и так далее, и так далее, и тому подобное.
Вот я думаю, что в свете вот этого комментария, того, что Ксения говорила, мне кажется, что важно нам в нашем разговоре разделить вот этот период между двумя мировыми войнами, когда эта проблематика решалась, революционная проблематика. Понятно, да, что старый мир не мог существовать. Это ясно, вот когда мы смотрим сейчас из нашей исторической перспективы на то, что происходило в Европе начало 20-го столетия, на, собственно, Первую мировую войну, как апофеоз вот этой невозможности, и затем на череду революций. Но, как мне кажется, Вторая мировая, она положила конец или один из ответов дала, что как нельзя дальше, чем нельзя жертвовать, что массовые жертвы на этом пути более невозможны. Вот мне кажется, что в этом таком утопическом состояние человечества, которое пыталось путем революционных событий побороть несправедливость, вот этот ответ был даден, что этих же, ну, кажется, да, что на определенный момент тогда соглашения международные, которые были достигнуты, сообщили человечеству о том, что таких жертв мы больше не вынесем, граждане. Вот, ну, у меня такое представление. Вот в этом вечном был такой исторический ответ. Я к тому, что это, конечно же, вечный вопрос. Олег здесь прав. И это вопрос, присущий человеку. Но как он решается на каждом историческом этапе, вот это вопрос. И это еще один вопрос, который перед нами эта пьеса Брехта ставит. Вот я хочу, чтобы мы посмотрели сейчас заключительную реплику Вероники Хлебниковой. Это кинокритик, который тоже после спектакля выступает. И, собственно говоря, ей и принадлежит эта формулировка «машина времени». Когда мы вышли, она сказала, ну что, у меня такое чувство, что я была вот в машине времени.
Нестись к этому, как к некому такому историческому исполнительству, как к такому аутентизму, мешает очень большая пауза, которая была сделана буквально в кульминации. Стала кульминацией этого зрелища, когда зрителям и участникам, этим большим хорам на галерке, дают возможность подумать, можем ли мы придумать какую-то лучшую возможность. И мы включаемся. И вдруг возникает та самая дистанция, которую мы не чувствовали все это время, потому что ты вдруг начинаешь быть эмоционально вовлечена в эту ситуацию. И действительно думаешь, не включится ли вдруг машина времени только от того, что сейчас несколько сотен человек в одну минуту подумают, что они выбирают не массу, не пропаганду, не идеологию, а выбирают одного единственного человека. И все пойдет вспять. Не будет 17-го года, не будет, соответственно, 37-го года, и не будет 41-го года, и не будет 45-го. Эта пауза, она становится вот такой черной дырой, в которую хочешь нырнуть и вынырнуть с той стороны, с изнанки времени, и обнаружить себя в другой стране, в другом мире, где все эти конфликты абсолютно призрачные, условные, ничтожные, которые мы просто подвергаем сомнению, которые и есть основа брехтовской драматургии.
Вот я так для себя и не выяснила ни в течение этого спектакля, ни даже в течение нашего разговора, можем ли мы придумать лучшую возможность. Есть ли у нас лучшая возможность, или каждый раз мы будем находиться в этих ножницах, в этом выборе между личным и коллективным, между высокими идеями и необходимостью чем-то жертвовать вплоть до собственной жизни, вот как эта машина работает ровно таким образом, или какая-то другая опция все-таки, ее возможно помыслить хотя бы?
Я хотела бы как раз сказать, да, из того, что говорила вот оба критика, Марина и вот критик, который был консультантом, Ольга Федяевна, как раз они говорили о том, что у нас есть, то есть если бы не сбылся 20 век, так как он сбылся, продолжилась бы тот, как Розанов говорил, вот та же жизнь, да, вот, а что делать, говорил Розанов, осенью варенье, осенью варенье, там, зимой на санках, то есть вот если есть, продолжилась бы та же история, да, продолжилось все то же, и не сбылся бы вот этот страшный сон, да, когда вот вдруг, действительно, она говорит, а давайте посмотрим, что вообще 20 век – это страшный сон, который сбылся. Что такое страшный сон? Это как раз, когда вот эти ножницы возникают. Потому что на уровне обычной человеческой жизни люди даже 19 века не должны были решать. Это решалось вот первый, кто это почувствовал, что такие ножницы могут коснуться человека, это Достоевский, чем он, собственно, и вышел, что вот в подвалах эти студенты, которые живут в комнатах-гробах, они решают этот вопрос. Он сказал, вот где чувство времени, вот где опасность.
Бесов вообще до сих пор читать страшно.
Вот где оно. Да даже Раскольников, как вот происходит это открывать. Вот, как бы, это практически же химический опыт, вот это оседание вот этого нового типа личности, нового типа вопрошания, которое прокалывает человека насквозь. Вот. И здесь несколько вещей, которые хочется сказать. Первое, то есть будет ли длиться реальность, как, то есть как каждый раз, когда мы оказываемся перед таким выбором, это значит, оно уже началось.
Да.
То есть когда к нам вплотную подвигается предельный вопрос, и каждый на своем уровне должен его решать, это значит, что оно уже началось, и вот этот вот страшный сон, да, драматургия страшного сна, она становится твоей повседневностью. Угу. А все, что было, оно становится сновидением, которое ушло как, тоже как сон. Потому что реальность, как известно по Кальдерону, она в любом случае сон. Она может быть страшным сном, она может быть привычным сном, но она сон. Вот. Это одна вещь. Если лучший путь, я думаю, что это... У меня такой странный ответ. Потому что даже если мы вернемся к Достоевскому, который вот первый, кто смог средствами искусства поставить этот, как сказал, высоту этого вопроса, поставить его высоко. Вот какой-то там студентик бегает, который еще у Гоголя и Гофмана довольно смешной студентик, а вдруг это не студентик, а атомный взрыв. И вот когда это возникает, что как бы говорил Достоевский на эту тему, это глубокий кризис христианства, об этом говорил Киркегор, когда не решаются вопросы очень сложные, в том числе вопрос бедности, вопрос исключенных, вопрос, очень многие вопросы, на которые мы не ищем ответы, мы отталкиваем их от себя, когда Гоголь кричал «соотечественники, страшно», да, то есть вы не выполняете той функции, которую вы должны выполнять, функции образования, просвещения, функции работы и бесконечного постепенного действия, работы с людьми, которая приуготовляет будущее, потому что будущее готовится сегодня. Россия не успела. Надо сказать прямо, она не успела в то будущее и была не готова к нему. И очень многие по-своему
царская.
И вот эта история неготовности, что, ребята, вы идете в Первую мировую войну, а вы не готовы. Вы оставляете голых людей с винтовками в чистом поле. И давайте выпускать на них газы. Вот с этого
Россия верная союзническим обязательствам по отношению к Сербии, к Франции.
Да, да.
Пренебрегает разумностью держаться на стороне.
Да.
Держаться в стороне.
Да. Это и ужасно интересно.
Причем это родственники, да? Вильгельм II, Николай II, Георг IV,
родственники.
И они не могут договориться.
Абсолютно,
да? Не могут договориться. Все, старый режим рухнул, да. Не могут договориться в семье. Война, и потом новая мнимая партия возникает.
Ну вот вопрос о том, когда надо было договариваться. Надо было договариваться, когда уже все рушится,
это
или надо было договариваться
лунатика. Об этом Кларка, да?
Да. Я говорю про нас. Я говорю о том, что будущее, возможное будущее, готовится сейчас. И если мы не умеем думать о том, что мы хотим через 25 лет, через 30 лет, а мы думаем о том, что мы хотим типа через год только, то тогда мы действительно можем выйти на этот круг. Потому что
мы, да, опять-таки, мы. Те, очень важное слово
те,
«мы».
Те, кто пока благополучен.
Где оно есть? Было падение Вавилонской башни, до этого «мы» было гармоничным. Оно почему-то разрушилось. И до сих пор у нас проблемы с «мы». Мы вынуждены насилием конструировать. Некоторые из нас, Брехт, да, показывают это. Насилием конструировать это «мы». Но всеобщее «мы», которое бы имело в виду каждого по отдельности и вместе, вот как оно может быть гармонично, ненасильственно достигнуто? Брат, вот это вопрос.
Большой работы, сомнения и заранее.
Дай Бог.
Друзья, я предлагаю на этой чудесной фразе закончить. Это пьеса, этот спектакль для меня еще имеют второе как бы внутреннее название – короткий фильм об убийстве. Это фильм Кислевского, где, ну, это один из декалога, да, где рассматривается нравственная проблематика оправдания убийств или как бы возможности, как это бывает. И вопрос самый главный, о чем Ксения сказала, это вопрос лжи, вопрос ложного оправдания насильственного действия. Вот это может быть идея спектакля, идея пьесы, не знаю, закладывал ее Брехт или нет, но ну, в общем, это такая коллизия 20 века, переходящий век 21-й. Это история объяснения или псевдообъяснения того, почему группа людей может, во-первых, объявить себя самозванными судьями, и, во-вторых, выносить приговор, который не является юридическим. Ну, это, по сути дела, это история бессудных приговоров. И вот и этот вопрос, и эти ответы меня интересовали.
Вы смотрели и слушали «Свобода в клубах» – проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Кантата Ханса Эйслера по пьесе Бертольда Брехта «Высшая мера», «Коммунистическая пропаганда» или «Притча о природе зла». Говорили режиссер спектакля Фабиана Кэмман, критики Владимир Калязин, Елена Ковальская, Ольга Федянина, Алена Солнцева, Вероника Хлебникова. Участвовали в обсуждении философ Олег Никифоров и писатель Ксения Голубович. Вела программу Елена Фанайлова.
Говорит и показывает «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего «Радио Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
«Радио Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей. Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».